Глава 7. Постоялый двор. Орленок. Дон Франсиско де Кеведо сбросил плащ и шляпу на табурет, с досадой расстегнул ворот. Новости, принесенные поэтом, были самые отвратительные. «Гиблое дело», — проговорил он, отцепляя шпагу. «Гуадальмедина даже слышать ни о чем не хочет». Я поглядел в окно. Над крышами домов по улице Христа Младенца грозно нависали, заволакивая мадридское небо, серые тучи, и от этого все становилось еще более зловещим. Дон Франсиско провел 2 часа во дворце Гуадальмедины, пытаясь убедить графа в невиновности Алатриста, и ничего не добился. Даже если капитан стал жертвой заговора, ответил Альваро де ла Марка, побег из-под стражи усугубляет его вину, не говоря уж о том, что 2 стражников он убил, а 3-го искалечил. Сломанный нос лейтенанта Салдании не в счет, и удары, нанесенные самому графу, тоже. «Итог таков», — завершил свой рассказ Кеведо, — «Алатристы будет схвачен и повешен». «Они ведь были друзьями», — негодующе вскричал я. «Какая дружба выдержит такое испытание? Тем более, что вся история до чрезвычайности путанная и темная. Вы-то хоть верите ему от начала до конца, не выдержал я». Поэт расположился в ореховом кресле, том самом, где сиживал, бывало, приходя к нему в гости, покойный герцог де Осуна, у стола, заваленного бумагами и гусиными перьями. Там же стояли медный чернильный прибор, песочница и табакерка. Заметил я и несколько книг, и среди них томики Сенеки и Плутарха. «Не верил бы, не пошел бы к Гуадальмедине». Он вытянул скрещенные ноги, упершись каблуком в старый плетеный коврик, покрывавший пол. Рассеянно взглянул на лист бумаги, до половины исписанный его разборчивым и стремительным почерком. Я еще прежде успел прочесть 1-е 4-стишье. «Поистине могу лишь благом счесть я от благ мной незаслуженных отказ, и внятен мне остережение глаз, сулящий не богатство, но бесчестье». Я прошел туда, где под картиной, изображавшей пожар Трои, мерцали зеленым стеклом дверцы поставца, в котором Дон Франсиско держал вино. Достал бутылку и наполнил бокал почти доверху. Кеведо взял щепотку табака и поднес ее к носу. Курить он не любил, а вот нюхать это зелье, доставляемое из Индии, пристрастился. «Я не первый день знаю твоего хозяина», — продолжал он. «Диего упрям, как черт, ему легче сдохнуть, чем отказаться от намерения. Но я никогда не поверю, что он может поднять руку на своего государя». «Граф тоже давно знает капитана», — жалобно сказал я, протягивая ему бокал. Дон Франсиско 2 отхлебнул и покивал. «Да, конечно. И я ставлю свои золотые шпоры против пуговицы, что Гуадальмедина тоже не сомневается, а Латриста тут ни при чем. Но он чересчур сильно ущемил его гордость испанского гранда, продырявил ему руку на улице Пелигрос, врезал прошлой ночью стволом пистолета по морде, прежде чем смыться, оставил отметину, на память. Вельможе такое стерпеть нелегко. Не так, понимаешь ли, больно, как обидно». Он сделал еще глоток и, поигрывая табакеркой, окинул меня долгим взглядом. «Хорошо, хоть тебя капитан успел отправить оттуда». И снова задумчиво воззрился на меня. Потом отставил табакерку и глотнул еще вина. «Как тебя вообще угораздило за ним увязаться?» Ответ мой был разом избивчив и уклончив. Невнятный лепет о мальчишеском любопытстве, о вкусе к приключениям и тому подобное. Я уже знал в ту пору, что оправдывающийся всегда говорит слишком много, и переизбыток доводов много хуже благоразумного молчания. С одной стороны, стыдно было признаться, что я дал заманить себя в ловушку зловредной маленькой женщине, которую, вопреки всему, продолжал любить до умопомрачения. С другой, я считал, все, что касается Анхелики де Алькисар, это мое, и только мое дело. Исправляться мне и никому больше, а поскольку Алатристо ушел от погони и был в безопасности, мы получили от него тайную весточку через надежного человека, то объяснения могли и подождать. Самое важное теперь было держать его подальше от палача. «Расскажу, что узнаю», — пообещал я. Застегнул калет, надел берет, набросил на плечи грубошерстный плащ, потому что по оконным стеклам уже ползли первые капли дождя. Дон Франсиско внимательно наблюдал, как я прилаживаю кинжал. «Смотри, чтоб хвоста не было». Вчера в таверне у турка альгвасилы допрашивали меня, пока, прибегнув к самой беззастенчивой брехне, я не сумел убедить их, что понятия не имею о случившемся в Менильясе. Мало проку было им и от Коридат. Ни бранью, ни угрозами, по счастью, не приведенными в исполнение, они ничего от нее не добились. Но никто, и, разумеется, я тоже, не поведал трактирщице истинную причину того, почему капитан подался в бега. Добрая непруха пребывала в уверенности, что в ходе какой-то стычки имеются убитые, подробности она не знала. «Не беспокойтесь, ваша милость, начинается дождь, и я проскользну незаметно». На самом же деле пугали меня не блюстители порядка, не служители правосудия, а те, кто сплел этот заговор. Они-то и должны были следить за мной. Я уж было собирался проститься с Кеведо, когда тот вдруг воздел указательный палец, будто внезапно осененный какой-то идеей. Затем поднялся, подошел к конторке у окна и достал из ящика шкатулку. «Передай Диего, я сделаю все, что будет в моих силах. Как жаль, что уж нет с нами бедного дона Андреса Пачека. Герцог Мединосели отправлен в ссылку, а адмирал де Кастилья впал в немилость. Все трое хорошо ко мне относились и были бы нам сейчас более чем полезны». Услышав такое, я опечалился. Его высокопреподобие монсеньор Пачека был главным представителем священного трибунала в Испании. И ему подчинялся даже трибунал Инквизиции, председателем коего был наш с капитаном старинный недруг, зловещий доминиканец Эмилио Боканегра. Что же касается дона Антонио де ла Серды, герцога де Мединосели, со временем он станет ближайшим другом Кеведо и моим покровителем, то он из-за своего по-юношески вспыльчивого нрава отдалился от двора после того, как попытался освободить своего слугу из тюрьмы, едва ли не взяв ее приступом. А падение адмирала де Кастильи объяснялось причинами высокой политики. Во время недавней поездки в Арагон адмирал, не смирив гордыни, повздорил с герцогом Кардоной из-за того, кому на устроенном в Барселоне приеме сидеть ближе к его величеству. Наш государь воротился оттуда несолоно хлебавши, то есть не добыв у несговорчивых каталонцев ни гроша. В ответ на его просьбу дать денег на фламандскую компанию, те ответили, что беспрекословно отдадут королю что угодно, включая жизнь и честь, словом, все, что не стоит денег, ибо деньги есть наследство души, а душа принадлежит одному Господу Богу. Постигшее адмирала несчастье всем сделалось очевидно в Страстной четверг, когда на церемонии омовения рук полотенце Филиппу IV подавал не Кастилья, род которого из поколения в поколение имел эту привилегию, а вовсе маркиз де Личе. Публично униженный адмирал не стерпел и попросил у короля позволения удалиться. «Я первый дворянин этого королевства», — заявил он, позабыв, что говорит с первым монархом мира. И просьба его была уважена, да так, что получил он больше, чем рассчитывал. Приказано ему было вплоть до особого распоряжения при дворе не появляться. «Кто же у нас остается?» Дон Франсиско воспринял слова «у нас» как должное. «Кой-кто есть. Ну, конечно, жидковаты будут против генерального инквизитора, испанского гранда и королевского друга. Впрочем, я и спрошу аудиенцию Оливареса. Он, по крайней мере, терпеть не может мнимости и видимости. Смотрит в корень, видит суть». Мы посмотрели друг на друга без особенной надежды. Потом Кеведо извлек из шкатулки кошель, отсчитал 8 дублонов, примерно половину того, что там было, и протянул их мне, со словами: «Пригодятся, дивной мощью наделен дон Дублон». «Сколь счастлив мой хозяин», — мелькнуло у меня в голове, — «что такой человек, как дон Франсиско, связан с ним узами верной дружбы, ибо в нашей мерзостной Испании даже самые закадычные друзья предпочитали расточать слова и удары шпагой, нежели что-либо более существенное. А эти 528 реалов были в звонкой монете червоного золота. На одних был отчеканен крест истинной веры, на других — профиль его католического величества, нынешнего нашего государя, на третьих — изображение покойного короля Филиппа III. Да будь на них хоть басурманский полумесяц, все равно они превосходно сгодились бы, чтобы ослепить своим блеском завязанные глаза Фемиды и снискать нам ее покровительство. «Передай Диего, мне очень жаль, что не могу дать больше», — проговорил дон Франсиско, пряча шкатулку на место. «Но я в долгах, как в шелках. Налоги за дом, откуда не в добрый час выставил я этого кордовского садомита, высасывают из меня по 40 дукатов и по 0,5 ведра крови. Скоро обложат податями даже бумагу, на которой пишу. Ладно. Скажешь ему, чтоб в город носу не высовывал. Мадрид для него сейчас опаснее чумы. Впрочем, пусть служит ему неким утешением мысль о том, что не влип не он в такую передрягу. Не мог бы зваться капитаном Алатристе. Всему своя цена. Недаром сказано: Платить за все сполна — весьма полезный навык. Иначе ты дурак и скупердяй вдобавок. Я невольно улыбнулся. Мадрид опасен для моего хозяина. А мой хозяин для Мадрида, — мелькнула в голове высокомерная мысль. Да, на него идет охота, но одно дело травить зайца и совсем другое — гнать волка. Так что еще поглядим, кто кого. Я увидел, что и Дон Франциско улыбается. «Хоть, может быть, опаснее всего сам Алатристе», — насмешливо промолвил он, будто прочитав мои мысли. «А? Как ты считаешь? Гуадальмедине и Салдании крепко попало? Двое стражников на том свете, а третий на полдороги туда, и все это сделано так проворно, что отче наш прочесть не поспеешь». Он взял бокал и загляделся на струи дождя, бившие в оконное стекло. «Черт возьми, просто бойню устроил». Он замолчал, рассеянно уставившись на бокал с вином. Затем поднял его, обратясь в сторону окна и словно чокаясь с кем-то невидимым. Я понял, Кеведо пьет за здоровье капитана. «У него в руке не шпага, а та штука, которой смерть орудует», — договорил он. Господь Бог без устали поливал дождем каждую пять сотворенной им земли. Когда я двигался от Лавапьес по улице Компании, завернутый в плащ, нахлобучив шапку, ища под крышами и у стен домов защиты от воды, низвергавшиеся на меня так, словно голландцы взорвали у меня над головой все свои плотины и дамбы. И хоть вымок я до нитки и вяз в грязи по щиколотку, однако шагов не уторапливал, а скрытый завесой ливня, хлеставшего по лужам с силой мушкетного залпа, время от времени оборачивался через плечо, проверяя, не увязался ли кто за мной. Так я добрался до улицы Камадре, перескочил через глинистый поток, разлившийся у дверей постоялого двора, в последний раз огляделся по сторонам и вошел, отряхиваясь, как мокрый пес. И меня сразу обдало смешанным ароматом винной кислятины, опилок и грязи. Постоялый двор «Орленок» считался в Мадриде одним из самых злачных мест. Хозяин его, прежде известный и даже знаменитый, как ловкий и удачливый домушник, с замечательной умелостью управлявшийся с самыми мудреными запорами, утомясь под старость от своих трудов, остепенившись и открыв это заведение, куда всем можно было сдать на хранение или продать любую краденую вещь, получил звучное имя «Барыга». В просторном, темном и снабженном несколькими выходами помещеннице имелось не менее 20 номеров коморок, а в общей зале, насквозь пропитанной чадом и дымом, давали поесть и выпить за очень небольшие деньги. Все это, вместе взятое, притягивало сюда воров и разнообразное мадридское отребье, не любившее дневного света и огласки. Здесь постоянно сновали взад-вперед темные личности с подозрительными свертками и узлами. Скакари и щипачи, коты и формазоны, балаклаврихи, панели и доктора крапленых карт. Всячески сброд чувствовал себя здесь как грачи на гумне или как стряпчий на процессе. Служители правосудия сюда не совались отчасти по природному нежеланию лезть вон из кожи, а отчасти стараниями барыги, человека исключительной ловкости и опытности, большого мастера своего дела, который известную талику доходов направлял на умасливание и подмазывание блюстителей порядка. Кроме того, зять его служил в доме маркиза Дель Карпио, и по всему вышеизложенному приют в Орленке был делом таким же верным, как древнее право церковного убежища. Все бывавшие тут относились к сливкам преступного сообщества, и все вмиг становились слепы, глухи и немы. Никто никого не называл ни по имени, ни по фамилии. Никто ни на кого не смотрел, и даже невинное пожелание доброго вечера могло обойтись человеку очень дорого. Бартоло Типун сидел недалеко от очага, где тлели дрова, и в подвешенных котелках что-то булькало, и на пару с приятелем топил кручину в объемистом кувшине вина. Полголоса ведя беседу, он краешком глаза наблюдал за соседним столом, где его подружка, опустив мантилью на плечи, обговаривала с клиентом условия предоставления своих услуг. Когда я подошел к очагу и стал пристраивать над ним насквозь мокрый плащ, от которого тотчас повалил пар, Типун не подал виду, что узнал меня. Он продолжал свой рассказ, и вскоре я понял, что речь идет о недавней встрече с каким-то альгвасилом, причем встреча эта окончилась не убийством и не тюрьмой. «Ну так вот», — докладывал Бартоло Типун своим неповторимым кордовским говорком, «прихожу я к ихнему главному, сую ему 2 дуката, так просто, будто это 2 перуанских медика, и, зажмурив левую гляделку, говорю: клянусь, этими 20 заповедями, что я не тот, кого вы ищете. — А кто был этот главный? — поинтересовался собутыльник. — Беругет и Кривой. — Сволочь первостатейная, но дело с ним иметь можно. — Именно так! Без лишних слов взял деньги.
Какое-то время еще длилась эта увлекательная беседа, полная словечек и выражений, от которых Дон Луис де Гангора, наверное, упал бы в обморок. Затем Бартолотипун наконец-то изволил узнать меня. Отставил кувшин, с очень недовольным видом поднялся, потянулся и зевнул, разведя ручище и разинув пасть, где при этом обнаружилась нехватка примерно полдюжины зубов. А потом в развалку двинулся к двери. Он мало изменился. Наружность была такая же свирепая, по-прежнему брякала и звякала на каждом шагу все, чем он был обвешан. Все тот же замшевый калет нараспашку и полурастегнутые штаны. В общем, доблести в нем было столько, что мало никому бы не показалось. Мы сошлись на галерее, где шум дождя надежно глушил наши голоса. —
Хвоста не привел? — осведомился удалец.
— Нет.
— Точно?
— Как бог свят. Он одобрительно кивнул, почесывая свои густые брови, сросшиеся на лбу, покрытым шрамами и рубцами. И, ничего больше не говоря, зашагал по галерее, сделав мне знак следовать за собой. Я не видел Бартола после преснопамятной истории с захватом золота Индии, лежавшего в трюме Никла Асбергена, когда благодаря капитану он сумел отвертеться от галер и получить помилование, а помимо того изрядную сумму, которая позволила ему вернуться в Мадрид и возобновить свои труды на стезе сутенерства. Несмотря на могучее сложение и звероподобный вид, надо, кстати, отдать ему должное, на Сан-Лукарской отмеле он показал себя молодцом и резал людей очень исправно. Типун особого вкуса в таких смертоубийственных забавах не находил. И свирепость его была скорее показная и напускная, и требовалась лишь для того, чтобы наводить ужас на простаков, так что поговорка относительно молодца и овец была будто бы про него сложена. Вопреки своему тупоумию, из пяти гласных в памяти его запечатлелись лишь две или три, а может быть именно благодаря ему, Бартоло сумел раздобыть для своей потаскушки постоянное место на улице Камадре и стать на паях с прежним хозяином-содержателем борделя, где следил также за порядком ретива, исполняя обязанности вышибалы. Дела его, стало быть, шли недурно. И то, что он при нынешнем своем довольно завидном положении согласился помочь Алатристе, весьма возвышало его в моих глазах. Ибо Типун изрядно рисковал. Заработать он на этом ничего бы не заработал, а вот потерять, если бы кто-нибудь донес на него куда следует, мог очень многое. Но с того самого дня, как они познакомились в мадридской каталажке де ла Вилья, этот малый относился к капитану с такой необъяснимой и неколебимой, беззаветной или, если угодно, собачьей верностью, какой я больше не встречал ни у кого из тех, кто имел дело с моим хозяином, будь то однополчане или здешние знатные господа. Напротив, сколько было среди них бездушных злодеев, коим я причисляю и настоящих врагов, видно, появляются время от времени особые люди, отличные от живущих рядом. А может быть, они не то чтобы уж столько отличны от всех прочих, а просто неким образом могут воплотить в себе свою эпоху, оправдать ее и обессмертить. А окружающие сознают или чуют это, и по ним сверяют свои поступки. Вероятно, Диего Алатристе был одним из таких людей. Так или иначе, я ручаюсь, что всякий, кто сражался бок о бок с ним на войне, пребывал в его безмолвном обществе, искал одобрения в его зеленовато-льдистых глазах, оказывался связан с ним какими-то особыми узами. Я бы даже так сказал, сумев снискать его уважение, каждый начинал больше уважать себя. «Так что делать нечего», — подытожил я. «Только ждать, пока разведнеется». Капитан выслушал меня внимательно и молча. Мы сидели с ним за столом, колченогим и заляпанным спермой свечей, посреди которого красовались блюда с остатками вареной требухи, кувшин вина и краюха хлеба. Бартолотипун, скрестив на груди руки, высился поодаль. Слышно было, как барабанит по кровле дождь. И когда же Кеведо увидится с Оливаресом? Неизвестно. Но в любом случае, через несколько дней в Эскориале будут играть кинжал и шпагу. Дон Франциско обещал взять меня с собой. Капитан провел рукой по лицу, настоятельно требовавшему вмешательства бритвой. Он похудел и осунулся. На нем были штаны из скверной замши, штопанные шерстяные чулки, сорочка без воротника под расстегнутым калетом. Вид был, прямо скажем, непрезентабельный, однако в углу стояли только что почищенные солдатские сапоги, а новая портупея, обвитая вокруг лежавшей на столе шпаги, была недавно насалена. Типун купил ему у старьевщика плащ, шляпу и ржавый кинжал с крючьями на рукояти, и он, теперь наточенный и сверкающий, лежал под подушкой на развороченной постели. «Тебя сильно трясли?» — осведомился Аллатристе. «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Удалось отбрехаться, никто не заподозрил». «А не Пруху?» «То же самое». «Как она?» Я поглядел на лужу, натекшую под моими шнурованными башмаками. «Но вы же сами знаете. Плачет, заливается и чистит вас, на чем свет стоит. Клянется всем святым и спасением души, что когда вас будут вешать, она станет в первом ряду. Но это пройдет», — улыбнулся я. «В глубине души она нежней горлицы». Бартолотипун с понимающим видом склонил голову. Видно было, что ему очень желательно высказаться насчет ревности, нежности и прочих бабьих штук, но он сдерживается, ибо слишком уважает моего хозяина, чтобы лезть в разговор. «А что слышно о Малатесте?» При упоминании этого имени я дернулся на табурете. Ни глаза, ни воздыхания. Капитан задумчиво гладил усы, время от времени пытливо поглядывая на меня, как будто хотел прочесть на моем лице то, о чем я не сказал словами. «Сдается мне, я знаю, где его найти», — сказал он. «Я подумал, что это чистейшее безумие. Не надо рисковать». «Ладно, посмотрим», — сказал слепой, дерзко подхватил я. Аллатристе вновь окинул меня изучающим взглядом, хоть я и сам досадовал на себя за чересчур длинный язык. Краем глаза заметил, что и Бартолотипун смотрит на меня сукаризной. Однако не таково было положение дел, чтобы капитан мог разгуливать по улицам. Прежде чем предпринять какие-нибудь телодвижения, следовало дождаться вестей от дона Франциско. Я же, со своей стороны, должен был срочно переговорить с одной из юных королевских фрейлин, которую безуспешно выслеживал уже несколько дней кряду. В числе того, что я скрыл от своего хозяина, были горчайшие воспоминания о том, что Анхелика де Алькисар заманила меня в ловушку. Да, конечно, но эта ловушка никогда бы не захлопнулась без самоубийственно упорного содействия капитана. Мне должно было бы хватить мозгов, чтобы предвидеть подобный оборот событий, но когда тебе идет 17-й год, ты один на всем свете кажешься себе героем. «Тут надежно?» — спросил я типуна, чтобы сменить тему. Его лицо перекосилось улыбкой, щербатой и свирепой. «Как у Христа за пазухой! Легавые сюда не суются, а если кто вдруг и явится, то врасплох никого не застанет. Внизу на улице есть надежные люди, они в случае чего успеют предупредить. Будет время смыться!»
Аллатристе в продолжении этого монолога не спускал с меня глаз. «Нам надо поговорить», — произнес он наконец.
Бартолотипун провел костяшками пальцев по бровям и стал откланиваться.
«Ну, вы потолкуйте, а я, если больше нечему служить вам, капитан, пойду, с вашего разрешения распоряжусь по хозяйству. Погляжу, удалось ли Мари Перес обратать да обработать клиента. Сами знаете, под хозяйским присмотром и куры лучше несутся».
Типун уже открыл дверь. В сером воздухе галереи четче вырисовывался его силуэт, но задержался на миг.
«Вот еще что. И надеюсь, вы на меня не обидитесь. В наше время ни за что не угадаешь, когда притянут к разделке, да сведут в подвал, да попросят выложить все без утайки и стеснения. А инструменты у них такие, что и не мой запоет. Но, по крайнему моему разумению, знать и запираться — это одно, а молчать, потому что не знаешь, совсем другое. И это гораздо предпочтительней. Потому я лучше пойду».
Мудро рассудил Бартоло. Одобрил его философию капитан. Сам Аристотель не выразился бы лучше. Бартоло почесал в затылке.
«С доном Аристотелем не сидел? А потому не умею вам сказать, смог бы он снести близкое знакомство с сестрицами Дыбой и Кобылой, не вымолвив ни единого словечка для протокола. А заплечных дел мастера попадаются до того дошлые, мы-то с вами знаем, капитан, что у них и каменная статуя Чикону спляшет. Порой в такой раж входят, что хоть беги. Оттуда, правда, не сбежишь».
С этими словами он удалился, притворив за собой дверь. Тогда я вытащил из кармана и положил на стол кошелек, переданный мне доном Франциско. Аллатристе с отсутствующим видом сложил золотые в кучку. «А теперь рассказывай,
Что вам угодно услышать от меня?
Мне угодно знать, что ты в ту ночь делал на Минильяской дороге.
Я сглотнул, поглядел на лужу у себя под ногами, перевел глаза на капитана. Я был ошеломлен, как героиня комедии, обнаружившая мужа без света, зато с любовницей.
Да вы сами знаете, шел за вами следом. Зачем?
Я беспокоился, как бы...
И замолк. Лицо у моего хозяина стало такое, что язык у меня прилип к гортани. Зрачки его, прежде расширенные, в комнате было полутемно, сузились до размеров шпажного острия и пронизывали меня насквозь. Мне уже приходилось видеть такое прежде, и я знал, что человек, на которого Диего Латристо смотрел так, уже через мгновение валялся на полу в луже собственной крови. Мудрено ли, что я сдрейфил? А потому глубоко вздохнул и рассказал ему все. От и до. Я люблю ее.
Как будто это может служить оправданием. Капитан давно уже стоял у окна, глядя, как льет на улице дождь.
Сильно?
Невозможно выразить словами.
Ее дядюшка — королевский секретарь.
Я понял смысл этих слов, содержавших в себе скорее предостережение, нежели упрек. А значили они, что мы вступаем в область предположений и догадок, вне зависимости от того, был ли Луис де Алькисар в курсе дела, Малатеста выполнял его поручение прежде. Вопрос в том, использовал ли он свою племянницу намеренно, как приманку, или же вместе со своими сообщниками решил воспользоваться обстоятельствами, так сказать, вскочить на подножку уже тронувшейся кареты.
А сама она фрейлина королевы, добавила Латристо.
Это была тоже подробность немаловажная. Внезапно вспомнив последние слова Анхелики, я постиг их тайный смысл и похолодел от ужаса. Совершенно нельзя было исключить, что наша государыня Донья Изабелла де Бурбон имела непосредственное отношение к этому заговору. Королева не перестает быть женщиной, и ревность не чужда ей так же, как последней судомойке.
«Все равно не понимаю, зачем было вовлекать во все это тебя», — вслух рассуждал капитан. «Хватило бы и одного меня».
«Не знаю», — отвечал я. «Больше работы для палача, но вы правы. Если в это дело впутана королева, то без ее придворной дамы дело не обошлось.
Может быть...» Ее хотят впутать.
Я растерянно поднял на него глаза. Затем подошел к столу и уставился на горку золотых монет.
Тебе не приходило в голову, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы навлечь подозрения на королеву?
Рот у меня открылся сам собой. И в самом деле такую возможность нельзя было отвергнуть.
В конце концов, она не только обманутая жена, но и француженка. Вообрази, как могли бы развиваться события. Король убит. Анхелика бесследно исчезла. Ты схвачен вместе со мной и под пыткой признаешься в том, что вовлекла тебя в это дело, минина ее величества.
Я, оскорбленный в лучших чувствах, прижал руку к сердцу. Никогда бы я не выдал Анхелику.
Капитан только усмехнулся, усталый и всезнающий.
И все же допустим такое. Это исключено. Вспомните, как инквизиция добивалась, чтобы я дал показания на вас.
Помню.
Он не сказал больше ни слова, но я знал, о чем он думает. Отцы-доминиканцы одно, а королевская юстиция совсем другое. Бартоло Типун знал, о чем говорил, остерегаясь попасть в руки к тамошним мастерам дознания. Я обдумал подобную интригу и нашел ее вполне возможной. Потолкавшись на ступенях Сан-Филиппе, послушав, о чем толкуют капитановы друзья, я знал последние новости. Распря между кардиналом Ришелье и нашим графом-герцогом Оливаресом очень скоро должна была раскатиться грохотом барабанов на полях Европы. Никто не сомневался, что как только лягушатники, которых Господь подсудобил нам в соседи, покончат со своими еретиками-гугенотами, засевшими в Ла-Рошеле, они примутся за нас, а мы — за них. В этих обстоятельствах заговор королевы выглядел правдоподобно и в любом случае сыграл бы кое-кому на руку. Ибо кое-кто на дух не переносил Изабеллу де Бурбон. Вот, скажем, Оливарес со всей своей кликой и женой в придачу. И мечтал поскорее стравить нас с французами. Мечтателей таких хватало и внутри страны, и за ее пределами. В число их входили и англичане, и венецианцы, и турки, и даже сам Папа Римский. Антииспанская интрига, в центре которой стоит сестра французского короля, более чем правдоподобна.
А кроме того, это объяснение отвлекает от других, быть может, истинных.
«Ну ладно», — сказал капитан, поглядев на свою шпагу. «Думаю, пора нанести визит». Это был выстрел вслепую, ведь минуло почти 3 года. Однако попытка не пытка. Алатристе, плащ насквозь пропитался водой, поля шляпы намокли и обвисли, внимательно изучал дом. По забавному совпадению он располагался совсем неподалеку от его нынешнего укрытия. А впрочем, никакое это не совпадение, просто в этом мадридском квартале были самые дешевые и скверные таверны, кабачки и гостиницы. А где один нашел прибежище, туда и другой прибежит. Капитан огляделся. Полупрозрачная завеса ливня скрывала площадь Лавапьес с фонтаном посередине. «Улица Примавера», — насмешливо пробормотал он. «Нельзя сострить ядовитей. Уж такая Примавера, что дальше ехать некуда. Утопает в грязи, по которой несутся потоки дерьма. А вот и дом, бывшая гостиница у Лангснехта. На окнах развивается на манер саванов штопанное белье, вывешенное на просушку еще до того, как хлынул дождь. Битый час капитан вел наблюдение. И вот, наконец, решился. Пересек улицу и через арку попал во двор, пропахший конским навозом. Никого. Только мокрые куры рылись в земле под галереями, а когда Алатристе поднялся по скрипучей деревянной лестнице, толстый кот, уже доедавший задушенную мышь, обратил к нему свой бесстрастный котовий взор. Капитан дернул пряжку плаща, набухшего влагой и ставшего втрое тяжелей. Снял и шляпу. Обвисшие поля закрывали обзор. 30 ступенек привели его на самый верх. И там он остановился и напряг память. Вроде бы последняя дверь по коридору направо. Подошел и прислушался. Ни звука. Только стонали голуби, спрятавшись под дырявой застрехой. Капитан спустил на пол шляпу и плащ. Вытащил оружие, за которое не дали, как сегодня днем, отдал Бартоло Типуну 10 искуда. Почти новый пистолет с длинным стволом и украшенной золотой насечкой рукоятью с инициалами неведомого владельца. Убедился, что пистолет хорошо смазан и замок не отсырел. Взвел курок. «Щелк!» — сказал тот. Крепко держа оружие в правой руке, левой Алатристе распахнул дверь. Да, все как тогда. Под окном, поставив у ног бельевую корзину, сидела и шила та же самая женщина. Корзина покатилась по полу, когда женщина вскочила при появлении незнакомца и открыла рот, чтобы закричать, однако не успела. Оплеуха Алатристе отшвырнул ее к стене. «Лучше одна затрещина для начала», — сказал он себе, — «чем много в конце, когда она опомнится. Самое лучшее — сразу напугать и сбить с толку». И во исполнении своего намерения он схватил женщину за горло, потом зажал ей рот и, поднеся пистолет к виску, прошипел: «Пикнешь, убью». На ладони он ощущал ее влажное дыхание, а дрожь ее притиснутого к стене тела передавалась ему. Алатристе оглянулся. Комната изменилась, та же убогая мебель, та же выщербленная посуда на столе, покрытом грубой холстиной, но теперь в ней было прибрано и чисто. Появились рогожная циновка на полу и медная жаровня. Кровать, отделенная занавеской, была застелена свежим бельем, а в котелке над очагом что-то варилось. «Где он?» — спросил капитан, чуть отодвинув ладонь от ее губ. «Еще один выстрел навскидку. Быть может, она не имеет никакого отношения к человеку, которого он ищет. Однако это единственная ниточка. Чутье охотника подсказывало ему, что этой женщиной стоит заняться. Правда, он видел ее давно и всего несколько мгновений, но запомнил, какую тоску и тревогу выражало тогда ее лицо. Какой страх испытывала она не за себя, а за безоружного и беспомощного человека, которому грозила опасность. Что ж, со злой насмешкой вспомнил капитан свои тогдашние мысли, в конце концов и змеи ищут себе компанию, испариваются. Женщина молчала, испуганно скосив глаза на пистолет. Молодая, простенькая, недурно сложена, пряди черных волос небрежно сколоты на затылке и падают на лоб. Не красавица, но и не страшилище. В рубашке, оставлявшей на виду голые руки, в баскинье из дешевого сукна, в шерстяной шали, соскользнувшей сейчас с плеч на пол. От нее пахло едой, варившейся в котелке. И едва ощутимо потом. «Где?» — повторила Алатристе. Испуганные глаза перекатились в его сторону, но рот, из которого вырвалось тяжелое дыхание, был сомкнут. Под своим локтем капитан почувствовал, как поднимается и опадает ее грудь. Он снова обвел комнату взглядом и нашел то, что искал. Следы присутствия мужчины.
Черная пелерина на гвозде, сорочки, вывалившиеся из корзины, два выстиранных и недавно накрахмаленных воротника. Это еще ни о чем не говорит. Дело женское, дело житейское. Один ушел, другой пришел. Когда вернется? Она по-прежнему молчала, следя за ним глазами, полными ужаса. Но вот в них сверкнула искорка понимания. «Кажется, она меня узнала», — подумал капитан. «По крайней мере, поняла, что ей от меня вреда не будет». «Я отпущу тебя», — промолвил он, сунув пистолет за пояс и достав кинжал. «Но если крикнешь или попробуешь сбежать, приколю как свинью». В этот час игорный дом Хуана Вигоня был, как всегда, полон. Шулера вперемешку с новичками, прихлебатели, желающие получить мзду от удачливых игроков. Сам хозяин поспешил ко мне навстречу, едва я перешагнул порог. «Видел?» — спросил он вполголоса. Рана его затянулась, здоров, велел кланяться. Отставной кавалерийский сержант, получивший увечья под Днепром, удовлетворенно кивнул. С моим хозяином его связывала давняя и прочная дружба. Как и у прочих, завсегдатая в таверны у турка, его тревожила судьба капитана Алатриста. «А что Кеведо, он был во дворце?» «Делает, что может, но может немного». Вигонь только вздохнул в ответ на эти мои слова. Равно как и Дон Франсиско и преподобный Перес, и аптекарь Фадрики Кривой, он ни на миг не поверил слухам, гулявшим по городу. Но ни к кому из друзей Алатриста не мог обратиться за содействием, ибо опасался навлечь на них большие неприятности. Покушение на цареубийство — обвинение столь серьезное, что нести его лучше в одиночку, тем паче, что в конце пути отчетливо вырисовывается плаха. «Он здесь», — сообщил содержатель. «Один?» «Нет, с ним герцог де Сеа и какой-то португальский дворянин». Как предписывали правила, я отстегнул и протянул ему свой кинжал, а Вигонь отдал его охраннику у дверей. У вспыльчивых и заносчивых мадридцев оружие так легко вылетало из ножен, что особым эдиктом входить с ним в игорные и веселые дома было запрещено. Тем не менее, зеленые столы часто обогрялись кровью. «Он в духе?» «Граф выиграл сто искуда. Так что я думаю, жизнью доволен. Однако поторопись, я слышал, что они собираются переместиться в заведение с девочками, и там будут ужинать». Он ласково потрепал меня по плечу и отошел. Старый кавалерист исполнил долг дружества, известив о приходе Гуадельмедины. После разговора с капитаном я думал и, наконец, придумал план, который мог появиться на свет только от полнейшей безнадежности, однако другого не было. Потом я мотался под дождем по городу, посещая друзей и расставляя сети, и вот теперь, вымокший и усталый, пришел туда, где должен был обложить зверя. Ни в королевском дворце, ни в особняке Гуадельмедины подобное было бы немыслимо. Ломая голову и так, и этак, я все же решил идти до конца, даже если это будет стоить мне свободы. Или этой вот самой сломанной головы. Я пересек игорную залу, залитую желтоватым светом больших сальных свечей, горевших по стенам. За шестью столами шла игра. Мелькали карты, сыпались кости, сверкали монеты. Слышались радостные восклицания и горестная брань, и у каждого стола ловкие мухлевщики, мастера передерга или крапа, бессовестно дурачили ближнего, высасывая из него денежки в зависимости от того, во что играли. То постепенно, малыми порциями, то обрушивая проигрыш ему на голову, как удар молнии, и оставляя бедолагу с пустыми трюмами. «Будь проклято, бубновое отродье, анафема тебе, исчадие ада! Еще сто лет лежало бы в колоде, так нет! Пришло, когда тебя не надо! Что делать мне с тобою на руках? Что делать? Оставаться в дураках!» Альваро де ла Марко эти строки к себе отнести не мог, ибо наделен был зорким глазом и ловкой рукой и в совершенстве знал все шулерские приемы. Так что любому мог дать 100 очков вперед, хотя так много и не требовалось. Довольно было и 21, выпадавшего с завидной чистотой. Впрочем, сейчас, не присаживаясь к столу, граф играл в кости. Играл и выигрывал, и потому был оживлен и весел. И, конечно, по всегдашнему своему обыкновению, наряден. Коричневый калет, расшитый золотым стеклярусом, широченные штаны, сапоги с отворотами, а за перевязь сунуты были надушенные мускусом перчатки. С ним вместе, помимо португальского дворянина, упомянутого Вигонем, вскоре выяснилось, что это молодой маркиз де Панталь, был и герцог де Сеа, внук герцога де Дермы и зять адмирала де Кастильи, весьма родовитый юноша, которому вскоре суждено было обрести славу отважнейшего воина на полях Италии и Фландрии, а потом с честью сложить голову в Рейнских долинах. Протискавшись меж тех, кто играл, кто глазел и кто надеялся поживиться выигрышем, я скромно стал у стола и дождался, когда граф, выбросив две кости по 6 очков каждая, поднимет глаза. Заметив меня, он принял вид удивленный и недовольный, и с нахмуренным челом вернулся к игре. Однако я оставался в прежней позиции, положив себе не трогаться с места, пока не добьюсь своего. В очередной раз, встретившись с Гуадальмединой глазами, я подал ему знак и чуть отстранился в надежде, что если приветливости не дождусь, то хоть на любопытство рассчитывать могу. И это подействовало, хоть и не сразу. Граф скреб со стола выигрыш, несколько монеток сунул прихлебателям, а остальное ссыпал в кошелек и направился ко мне. По дороге кивнул разносчику, и тот сейчас же подал ему бокал вина. Богатому каждый рад услужить.
«Вот не ожидал тебя тут встретить», — холодно сказал Гуадальмедина, сделав глоток.
Мы прошли в отдельную комнатку, предоставленную Хуаном в наше распоряжение. Без окон, а все обстановки — пара стульев и стол, на котором горела свеча. Я закрыл за собой дверь и привалился к ней спиной. «Выкладывай только покороче». Он глядел на меня не без опаски, и от того, как держался он и говорил, меня охватила глубокая печаль. Как же сильно, думалось мне, должен был обидеть его капитан, если граф позабыл, что под Киркенесом тот спас ему жизнь, и что мы взяли на абордаж Никлаасберген только по дружбе с ним и исполняя свой долг перед королем. Забыл и то, как однажды ночью в Севилье мы дрались плечом к плечу против своры стражников. Но я тут же заметил, что на лице у него лиловатые следы еще не сошедших кровоподтеков, а правая рука, проколотая на улице Лос-Пелигрос, слушается его не вполне, и уразумел, у каждого есть свои резоны делать то, что он хочет, или не делает. И у Альвара де ла Марка имелись веские основания держать зло на капитана Алатристе.
«Есть кое-что такое, что вашему сиятельству надобно знать», — сказал я.
«Кое-что? Моему сиятельству надобно знать очень многое. Дай срок!» Конец фразы потонул в вине, которое граф прихлебнул, и потому слова эти приобрели оттенок не то зловещий, не то угрожающий. Гуадальмедина так и не присел, будто обнаруживая намерение поскорее покончить с разговорами, и держался все так же отчужденно. В одной руке бокал, другая изящно уперта в бок. Я поглядел в это породистое лицо, обрамленное завитыми волосами, украшенное изящно выстриженными усиками и светло-русой испаньолкой. Перевел взгляд на выхоленные белые руки с перстнями на пальцах. За один такой перстенек можно выкупить пленного у алжирских пиратов. Другой мир, подумалось мне, другая Испания. Власть и деньги неразлучны с обитателями ее от зачатия до отпевания. Да, на месте графа де Гуадальмедина я бы тоже не смог взглянуть кое на что иными глазами. Следовало, однако, попытаться, чтобы он сделал это. В пороховницах моих оставался последний заряд. «Дело в том, — сказал я, — что в ту ночь я тоже был там». Темнело. За окном по-прежнему лил дождь. Диего Алатристе, пребывая в каменной неподвижности у стола, глядел на женщину, сидевшую на стуле. Руки у нее были скручены за спиной, рот заткнут кляпом. Капитану не слишком-то нравилось то, что он сделал с нею. Но иного выхода не было. Если расчет его верен, и сюда явится именно тот, кого он ждет, будет непростительной оплошностью допустить, чтобы женщина могла двигаться или кричать. «Где тут свет зажечь?» — спросил он. Женщина не шевельнулась и только смотрела на него. Алатристе поднялся и стал шарить в стенном шкафу, вскоре отыскав огарок свечи и несколько лучинок. Он запалил одну об угольки, тлеющие в очаге, у которого сохли его плащ и шляпа. Заодно сдвинул подальше котелок. Содержимое его и так выкипело наполовину. Потом поднес горящую лучинку к фитилю свечки, стоявшей на столе. Налил себе миску этого пахучего варева, а вернее жаркого из баранины с турецким горохом, перепревшего и обжигающе горячего. Справился, запивая вином. Собрал горбушкой хлеба подливку. Покончив с этим, взглянул на женщину. За 3 часа она не попыталась вымолвить ни слова.
«Тебе нечего бояться», — солгал капитан. «Я всего лишь поговорю с ним». Все это время он провел с толком, пытался убедить себя, что поступил правильно и зашел по верному адресу. Помимо пелерины, сорочек и накрахмаленных воротников, которые могли бы принадлежать кому угодно, в сундучке он обнаружил пару прекрасных пистолетов, стеклянную пороховницу и мешочек с пулями,
отточенный, как бритва, кинжал, кольчужную рубаху, кое-какие бумаги с явно зашифрованными записями. Нашлись еще и две книги, и теперь, зарядив пистолеты и сунув их за пояс, а ствол типуна положив перед собой на стол, капитан с любопытством перелистывал их, поскольку одна оказалась изданной в Венеции естественной историей Плиния в итальянском переводе. Капитан на миг сильно усомнился в том, что ее владелец и человек, которого он поджидает, это одно и то же лицо. Вторая же была по-испански, и при взгляде на заглавие он не смог сдержать улыбку. «Политика Бога, правление Христа» называлась она, и сочинил ее Дон Франсиско де Кеведо и Вильегас. За дверью послышались шаги, и ужас вспыхнул в глазах женщины. Диего Латристе взял со стола пистолет и, стараясь ступать так, чтобы половицы не скрипели, встал у косяка. Дальнейшее прошло как по писаному, с ошеломительной отчетливостью. Дверь отворилась, и, отряхивая мокрые плащ и шпагу, через порог шагнул Гвальтерио Малатеста. В тот же миг капитан мягко приставил ему пистолет к виску.